Глава шестая. Хозяева мрака. Считать ступеньки в Храдспане уже вошло у меня в привычку. Отвлекает от мрачных раздумий, знаете ли. Вот только на этот раз счет не очень-то и помогал. На 573-й черные мысли так на меня насели, что я сбился со счета и продолжать уже не стал. Лафреса все еще опережает меня в гонке за рогом радуги. К тому же у нее ключ, без которого я из дворцов не выберусь. Она безошибочно находит дорогу в лабиринте мертвых залов, да еще и идет, словно по улице смотра, не обращая внимания на притаившуюся угрозу и расплачиваясь за безопасный проход людьми покойного Балистана Паргайда. Их, по моим подсчетам, осталось не больше 12. Скорее всего, меньше. Кто знает, какой дорогой вела свой маленький отряд голубоглазая ведьма и сколько тел осталось мною незамеченными. Вполне вероятно, что служанка хозяина пробирается дальше совершенно одна. Первая главная опасность зала уснувшего шепота, предсказанная в путеводном стихе загадки, осталась позади. Но все только начинается. Как там дальше было в свитке? Сквозь залы уснувшего эха и мрака, минуя слепых сторожей Кайю, под взгляд великанов, сжигающих в пепел гробницам великих, погибших в бою. Обнадеживающие строчки, не правда ли? Они попросту заставляют меня изо всех сил бежать вниз, навстречу неожиданностям. Во всяком случае, некоторые любознательные и не в меру сумасшедшие гоблины считают, что бежать следует. Но что возьмешь с королевских дураков? Проснулся я от кошмара, хотя я не помнил, что за ужасы мне снились. От сна осталась только кинжальная боль в груди и огромная усталость, словно я и не спал вовсе. Отдых, который я устроил себе на последних витках лестницы, не принес долгожданного облегчения. И в путь я двинулся в весьма подавленном настроении. Усталость последней недели тяжким грузом давила на плечи и прижимала к земле. Только сейчас я стал понимать, что путешествие по Храдспайну получилось не таким уж и легким, как казалось мне раньше. Постоянное напряжение, постоянное ожидание опасности сказались на здоровье даже сильнее, чем то расстояние, что я протопал от входа во дворцы до входа на пятый ярус. Я со стоном встал. Каменные ступеньки, увы, не самое удобное место для сна. И размял затекшие руки и ноги. Сотни мелких иголочек принялись бродить по телу, покалывая то здесь, то там. Как ни странно, но это мелкое неудобство взбодрило меня лучше любого другого средства, и на пятом ярусе я оказался в уже вполне бодром расположении духа. Пятый ярус. Первый зал, и вновь неожиданная смена декораций. Где золото, где изыски, где очарование статуй и радующая глаз красота стен. Все это осталось на третьем и четвертом уровнях подземных дворцов. Здесь же однотонные каменные стены с весьма посредственными рисунками на них — и пол с небрежно подогнанными друг к другу разноцветными плитами в 2 квадратных ярда каждая. Я обратил внимание на то, что все плиты имеют разную и местами не соответствующую эстетике и вкусу любого приличного художника расцветку. Скорее всего, кто-то выложил с помощью плит большую мозаику, но из-за ее огромных размеров я никак не мог понять, что было изображено на полу. В каждом зале своя мозаика, своя расцветка пола, но из-за скудного света огонька рассмотреть общую картину не представлялось возможным. Вот уж не знаю, почему именно эти залы назвали залами уснувшего мрака. По мне, так это почетное звание можно смело присуждать любому неосвещенному помещению, начиная с третьего яруса. Полдня я топал по подземному лабиринту, лишь иногда сверяясь с картами и меняя огоньки, количество которых неумолимо сокращалось. Я старался не думать о том времени, когда мне придется шляться по подземелью на ощупь. Здесь оказалось намного прохладнее, чем на верхних ярусах. По сути дела, я брел по большим природным пещерам с кое-как обработанными стенами могилами, полом мозаикой и сталактитами-сталагмитами, сросшимися между собой и превратившимися в сказочные колонны. Пятый ярус казался безразмерным. Стен я не видел. Они были где-то там, очень далеко от меня. И долгое время я топал, ориентируясь лишь на выложенную красными плитками дорожку. Она иногда ветвилась на 2, 3, 4, а то и 8 новых троп, и приходилось долго листать бумаги, до боли напрягая глаза и мозги в попытке сравнить орочьи закорючки в картах и на плитках пола. От этой постоянной тьмы можно было запросто сойти с ума. Я душу готов продать за порцию хорошо прожаренного мяса, пинту пива и лучик солнечного света. Слава богам, хотя бы в воде я не нуждался. Ее тут было предостаточно. Однажды я даже прошел по горбатому мостику над маленьким озером с черной и гладкой, словно зеркало, водой. Подземные пещеры кончились и вновь сменились мрачными залами костяных дворцов. Потеплело, вода перестала течь со стен, запах сырости исчез, уступив место едва ощущаемому запаху тления. Последнее мне очень не понравилось. С какой стати воняет, если время захоронений этого яруса исчисляется столетиями, и все, что могло гнить, уже должно быть сгнившим и в меру костлявым? Этот аромат застарелой смерти вызывал у меня смутные опасения. Но запах есть запах, ничего более неприятного пока не происходило. В залах уснувшего мрака дул слабый ветерок. Он пел где-то под потолком, выдавая вечное мрачное «хм». Впервые услышав этот звук, я подумал о возвращении страшного шепота, но спустя вечность холодного пота и дрожи в коленях до меня дошло, что это всего лишь ветер и невинная шутка строителей. Я шел до тех пор, пока не наткнулся на стену. Она отчего-то была немного выпуклой, и, удивленный этим, я позволил себе роскошь приказать фонарику загореться в полную силу. Волшебный свет вырвал из тьмы огромный столб, обхватить который могли человек 40, предварительно взявшись за руки. Мда, толщине и высоте каменного чудовища могли позавидовать многие деревья-заграбы. А в зале таких колонн оказалось несколько сотен. Я шел мимо гигантских каменных исполинов и чувствовал себя жалкой мелкой букашкой, невесть как оказавшейся в этом месте. Угрюмые серые великаны вырастали в лучах света, безмолвно нависая над незваным гостем и грозя обрушить на него далекий свод потолка. Тревожное чувство не покидало меня во время всего путешествия по этому месту с его извечным воем ветра, серой угрюмостью и едва ощутимым запахом тления. В один прекрасный момент, когда нежданные мурашки в сотый раз пробежали вдоль моей спины, я по какой-то уже неясной мне причине решил, что следует как можно быстрее обернуться. Не знаю, было ли это моим желанием или решением Вальдера. Одного мимолетного взгляда мне хватило, чтобы спрятать огонек под куртку и приказать ему погаснуть. Далеко-далеко, в самом начале колонного зала, рассыпалась едва видимая цепь оранжевых точек. Никаких сомнений в том, что это факелы. Несколько десятков огоньков мигали, на краткое мгновение исчезали за колоннами и вновь появлялись, пускай медленно, но неуклонно продвигаясь в мою сторону. Готов заложить душу, но факелоносцы не могли быть людьми Балистана Паргайда. Тех, кто спустился с Лафресой в костяные дворцы, должно быть немного, а здесь счет шел на 5-6 десятков, так что по залу шествовал кто-то другой. Надеясь, что огонек я успел спрятать вовремя, и неизвестные его не заметили, я прянул за колонну, поближе к стене и подальше от центра зала. Бежать в темноте вперед глупо, шанс врезаться лбом во что-то твердое очень велик, не говоря уже о том, что заблужусь я на все 100. Лучше затаиться, благо даже такого количества факелов не хватит на то, чтобы осветить безграничные просторы зала, и у меня есть вполне реальная возможность переждать опасность в укромном и очень темном уголке. Сейчас меня заботил лишь один вопрос. Незнакомцы ищут именно меня? Или у них рядовая ежедневная прогулка с осмотром местных достопримечательностей? На всякий случай я приготовил арбалет, накинул капюшон на голову и прижался к стене. Ветер древних залов пел колыбельную для уснувшего мрака вечности. Звук ветра тоскливой ноты едва звучал в ушах, и ничто, кроме моего отчаянно бьющегося сердца, не могло его заглушить. Долгое время я слышал лишь стук своего сердца и колыбельную ветра, а затем залы уснувшего мрака вздрогнули, и ночь пробудилась. Они приближались, ничуть не скрывая своего присутствия. В громкой поступе десятков ног чувствовалась уверенность хозяев, идущих по своему собственному дому и не боящихся никаких опасностей. Вот уж чего-чего, а встреч на сегодня я не планировал, поэтому и затаился, словно мышка, почуявшая приход голодного кота. Шаги были все ближе и ближе. Вот на дальних колоннах появился оранжевый отблеск, вот уже слышно тяжелое сопение неизвестных. С одной стороны хорошо рассопят, значит, живые, с другой стороны... Додумать я не успел, потому как, наконец, увидел их. и мне сразу же захотелось оказаться за десяток лиг отсюда. Не каждый день можно стать свидетелем, как оживают изображения со стен. Как-то не ожидал увидеть живыми тех, кого с такой маниакальной тщательностью изображали в виде статуй, рисунков и мозаики, создатели костяных дворцов. Полуптицы, полумедведи, о которых, уверен, не знал даже орден. Высокие, такого же роста, как огры, массивные, почти квадратные, с толстыми руками-лапами и босыми когтистыми ногами. Эти существа шли мимо меня. Большие вытянутые головы, чем-то похожие на медвежьи, с маленькими ушами, круглыми птичьими глазками и небольшими изогнутыми клювами, блестящими в свете факелов, словно стальные. Странные, и, не побоюсь этого слова, нелепые создания были облачены в свободные фиалковые одежды. Балахоны почти полностью скрывали тела существ, оставляя для обозрения лишь кисти рук, ступни и голову, покрытые короткой шерстью рыжего цвета. А может, это была не шерсть, а перья? Отсюда мне было трудно рассмотреть. Никаких украшений и никакого оружия. В созданиях чувствовалась сила, уверенность и старость. Даже не старость, а древность тысячелетий, способных поспорить с самой вечностью. «Они — это сам мир», — внезапно прошептал Вальдер. И пришли на Сиалу в момент ее рождения. Первыми были не огры и уж точно не орки. Эти существа жили в самом начале темной эпохи. Некогда великая и чуждая даже для огров раса, которой теперь уготована жить здесь. Чужие нам, абсолютно другие. Смотри, Гаррет, вот они, первые дети этого мира. Не знаю, откуда о полуптицах-полумедведях узнал архимаг, но смотрел я на твари во все глаза. Сейчас они проходили в 15 ярдах от меня. Шли гуськом друг за другом, громко сопя и переваливаясь с ноги на ногу. Каждый третий нес то, что поначалу я принял за факелы. Это были черные, бугристые и отполированные до блеска деревянные посохи, на каждой из которых было нанизано по черепу. Черепа эльфов и орков, людей и даже огров, они излучали яркий оранжевый свет, так похожий по цвету на обычное пламя. Фигура сменялась фигурой, казалось, что вереницы не будет конца. Сопение, звук шагов, царапанье когтей по плитам пола — они проплывали мимо меня, корабли древности и былой силы, ушедшие на дно веков, и их огромные тени зловеще скользили по телам колонн. Наконец, последний, 86-й путник, высоко держа факел череп, прошел мимо меня, и наступила темнота. Откуда, из каких глубин костяных дворцов вышли эти существа? Как они прожили все тысячелетия Сиалы, чего хотят и к чему стремятся? Не знаю, опасны ли они, но слава Саготу, что я с ними разминулся. Тьма знает, как первые, действительно первые, отнесутся к незваному гостю. Может, встретят с распростертыми объятиями и проведут по безопасному пути до самой могилы Грока к рогу радуги, а может, без всяких разговоров, сделают из моего черепа новый светильник.